Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Для многих, особенно для одиноких и пожилых людей, домашнее животное становится частью семьи. И когда оно заболевает и умирает, это становится самой настоящей трагедией. Как пережить эту утрату, мы сегодня будем выяснять и говорить с нашим психологом Юрием Туждаевым. И он как будто бы выбрал тему специально для меня, а не для себя, как обычно. Но это мы тоже обсудим в процессе нашего эфира. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Откуда такая тема, Юрий Александрович? Вы же обычно выбираете какие-то более-менее темы, касающиеся лично вас.
Ну, потому что ты говорил о том, что у тебя собака заболела. Вот я подумал. Может быть, готовимся.
Да, это такие смешки с моей стороны, конечно, скорее истерические, чем... Да, слушай, ну ты знаешь, на самом деле, я тебе, по-моему, говорил... Нет, говорю точно. И в эфирах «Формулы семьи» один раз. Вообще первая смерть, с которой я лично познакомился в своей жизни, не считая попугайчика, которого задушила пластилином моя сестра, мне было там всего 4 года, умерла моя собака, мне было около 6 лет, ну, ближе к 6 лет примерно, к 6 годам. И она умерла прямо, овчарка, большая собака, прямо на моих глазах. Причем очень умерла грустно, страшно и неприятно, с кровавой рвотой, вот этой, ну, в общем, из пасти у него кровь вылилась, большая такая лужа. Ну, вот. И это было первый мой страх и ужас от встречи со смертью. Я после этого помню, что я заперся в своей комнате, и меня прямо вот колотило, ну, вот, от увиденного. Я даже не понимал, от чего, до сих пор не понимаю. Точно не от страха, но какой-то, знаешь, вот этот липкий ужас, который коснулся тебя, чего-то потустороннего, непонятного, неизвестного тебе, когда вот твоя любимая собака вдруг, ну, ее как бы, ну, все, да, ее нету. И это было вот, да, это мне было около 6 лет, и это было, ну, все последующие смерти даже людей я переживал как-то более, наверное...
А почему родители оставили около собаки?
Нет, там было так, что он просто шел, я играл в коридоре, у меня там были, значит, турники и все прочее, я занимался, и он просто шел, лег, упал, и все, короче, да, то есть это вот так, не то чтобы меня оставили, это была совершенно такая вот ситуация, непрогнозируемая до конца.
Но он не болел, он просто раз и умер.
Он болел. Просто тогда эта болезнь в Советском Союзе была еще малоизвестна. Это олимпийка, так называемая. Но, то есть мы даже ее не смогли диагностировать, сделать ему мы его не лечим. Мы не понимали, что он болеет вот страшной болезнью. Сейчас всем собакам обычно делают прививки, вакцинируют от олимпийки в том числе. А тогда это была достаточно новая болезнь. Почему ее называют олимпийкой? Потому что она приехала в Советский Союз с Олимпиадой 80-го года. И стала распространяться вот по Советскому Союзу вот с того времени. А нас она коснулась, вот, ну, как, мы как бы были не в курсе. Так сложилось.
Ну, неприятная, да, ситуация. Я думаю, сейчас питомцев достаточно много. Я вот вижу, когда хожу куда-то, что с питомцами очень много гуляет людей, и пожилых, и молодых, и вообще детей, просто детей, как и ты в 6-летнем возрасте. И поэтому... А питомцы живут гораздо меньше, чем человек. Ну, может, черепахи переживают человек. Я не знаю, сколько черепах живет. Вот. Может быть, лучше всего черепах заводить, потому что тогда ее, может быть, какое-то другое поколение похоронит. Ну, с черепахой не такой контакт, хотя у моей дальней родственницы по жизни черепаха, она очень активная, она кусается, она достаточно как-то себя ведет. Ну, как активная черепаха. Активный черепах, то есть он там...
Есть такие черепахи, да, у меня у знакомого одного черепаха, она прямо вот кусается, прямо, да, она хватает, там у него из пальцев еду выхватывает, вырывает.
Ну, такая очень достаточно агрессивная, по-моему, такой черепаховый мужичок. И надо ноги убирать, потому что если ты там зазевал, то он обязательно тебя цапнет за ногу. Но это то, что касается черепах. Вообще, я думаю, что если питомец любим, и если питомец как-то он возводится на, ну, не то что на ранг человека, но он любим. Потому что есть же такое понятие, как антропоморфизм, да, то есть мы, когда мы наделяем, ну, это, конечно, уже наделяем человеческими качествами, но я думаю, что иногда, ну, животное становится членом семьи, но по-другому, наверное, и быть и не может. все-таки животное, это как член семьи, да, с поправкой то, что это животное, с поправкой то, что он не умеет говорить, с поправкой то, что он не умеет готовить. Хотя некоторые собаки могут, наверное, ходить в магазин, какие-нибудь поводыри, ну, например, если это кошки. И ну, так или иначе, человек привыкает к своему животному, и это становится частью семьи.
Моя жена... можете сказать, извините, перебью. Про собак, которые ходят в магазин. Я лично видел в Таиланде, там у одного местного жителя была собака, он был слепой. Вот, и она ходила в магазин, у нее была, значит, на ошейнике такая корзиночка, где лежали деньги. И она подходила к продавцам, они забирали деньги и давали ей в зубы пакет с едой. И он относил эту еду своему хозяину. Вот, ну, это реальная история.
Ну, да, такие собаки, которые обученные, продвинутые. Естественно, что такая собака будет очень цениться. Да и вообще, я думаю, что животные... Ну, есть разные причины, почему животные покупаются в семью. Кто-то, ну, если это пенсионеры, как ты сказал в начале, то, ну, чтобы как-то скрасить вообще одиночество пенсионера. Кто-то покупает животное, ну, потому что, ну, это может быть просто немотивированная покупка. Ну, вот хочется, у всех есть, и нам хочется, почему бы не купить. Ну, так или иначе, я думаю, что большая часть народа, она привыкает, она все-таки усыновляет, удочеряет эту собачонку или этого котика, который там есть.
И жизнь очень сильно меняется, семейная жизнь очень сильно меняется в то время
животного. Жизнь меняется, и я думаю, что крутится вокруг животного, потому что в отпуск ты не уедешь, его нужно брать или ее, или его с собой, или нужно куда-то присматривать, или нужно каким-то родственникам отдать, и все крутится вокруг, естественно, животного.
Я тебе больше скажу, наша последняя собака, которая отравилась мышьяком, да, вот, которая сейчас находится со мной, ну, сейчас, слава богу, все хорошо, ну, лучше, по крайней мере, да?
Мы вообще... не в тему, в общем.
Да, мы выбирали эту породу специально, чтобы иметь возможность брать его с собой в путешествие, чтобы вес его максимально возможный с переноской составлял такой вес, чтобы я мог его брать с собой именно в салон самолета, а не сдавать в багаж, потому что для собаки сдавание в багаж и перелет в багаже это очень сильнейший, страшнейший стресс, и обычно собаку перед этим накачивают успокоителями. В любом аэропорту есть веткабинет, да, и там ты можешь собаку накачать вот этими успокаивающими средствами, чтобы она легче пережила перелет.
Ну, у меня на памяти несколько случаев, когда как бы, в определенных компаниях, то есть собаки приезжали мертвыми. Вот, то ли они перехватились, то ли они там...
Бывает перехлаждение, бывает стресс, да. Бывает стресс, страх, то, что вот это
там,
все.
Там пространство, это, не знаю, там... Я просто не знаю, в багажном отделении никогда не ездил, я не знаю, какие там условия. Может быть, там темно, может быть, там и холодно. Ну, собака скулит, воет, и это вообще для нее... Ее куда-то несут, и ограничили ее в пространстве. И это очень сложно. Поэтому лучше всего с собой, или лучше пусть она побудет в какой-то, не знаю, гостинице или где-то.
И передержки занимаются многие
люди. Передержки. Да. Есть люди, которые приходят к вам домой. Но опять, это должна быть обученная собака, чтобы ваша собака приняла этого человека, который будет приходить, ее выводить два раза, например, гулять, и кормить, и будет следить за ней. Потому что есть... Я слышал, мои знакомые как раз и занимались такими вещами. Ну, понятно, что человек, который будет передерживать вашу собаку, он, ну, обладает определенной информацией и навыками, да, как это делать, как вообще с собакой обращаться, ну, и так далее. Ну, и хотелось бы, чтобы этот человек любил собаку, а не бил ее, да, например, потому что иногда бывает так, что люди бьют собак, но мы сейчас не будем говорить про этих людей. Я думаю, что все-таки люди, которые тяжело переживают смерть собаки, это люди, которые любят своих питомцев и которые к ним относятся очень и очень даже по-человечески.
И комментарий почитаю. Можно, Сергей Жигарев, забить на это, в смысле смерть питомца, и завести нового. Следующий. Ой, какой ты нежный, пишет он про меня, скорее всего. Я скажу, что я пережил очень непросто смерть в 6-летнем возрасте своего пса. Все, пока, неинтересно. Вот он написал, да? Значит,
Соня пишет. Ну, интересно, но просто, ну, вот я, у меня тоже, например, я вырос в деревне, у нас вообще отношение к животным, оно было очень таким функционально-прагматичным. Вот, животные были для того, чтобы их нужно было зарубить, там, отправить на рынок и все такое, очень функциональное. Поэтому
слушай, ну, ты знаешь, даже в Корее, где едят собак, например, да, ну, да, есть понятие собака там домашняя, вот домашняя собака, это одна история, это другая собака. Есть собаки, которые выращивают на убой. Ну, то есть, я опять же своими глазами видел, да, там этих, как называется, ну, не, скажем так, фермы, где выращивают собак на убой. И там, даже там есть собаки, которые вот именно домашние собаки. И к ним совершенно другое отношение.
Конечно, другое. Поэтому я же говорю, что когда ты собаку или кошку пускаешь в семью, когда она спит с тобой, когда ты к ней привыкаешь, и когда ты... Ну, питомцы обычно, когда ты, они слышат шаги, они бегут, они встречают тебя. И это очень дорогого стоит. Иногда дети так не делают. Ну, мои пока еще делают. Они слышат, что папа идет, они прибегают в коридор. Потому что папа пришел, младший обнимает, старший как-то улыбается. Вот. Но, а питомцы приходят. Ну, особенно собаки, конечно же. Я уж не знаю, черепаха там приходит или нет, но мы сейчас все-таки говорим про млекопитающих. Вот. Они приходят, и ну, ты привыкаешь к этому. Это становится часть твоей жизни. Это становится часть вообще, ну, ну вообще твоего быта, что ли, жизни. И опять, ну, это приносит определенное умиротворение, удовольствие. Это приятно, когда тебя ждут. Вот для человека приятно, когда тебя ждут. И когда человек лишается этого, то, конечно, он переживает определенные страдания, определенные переживания. Но давай начнем вот как-то с самого начала. Сейчас, если питомцы живы, что нужно сделать? Потому что, ну, вы должны понимать, что если ваш питомец жив, то не то, что сейчас вот нужно уже как-то место там на кладбище домашних животных где-то себе там бронировать, я же не об этом говорю, или какой-то там, условно говоря, уже приготовить, как некоторые родственники, уже пожилые родственники. Я помню, мама мне себя показывала, так вот здесь вот смертная лежит, вот в эту меня одень, вот этот веночек на голову и так далее. Мы сейчас не об этом говорим. Но хотя мы должны понимать, взрослые люди понимать, что если когда питомец начинает болеть, если когда у питомца что-то не так со здоровьем, то есть животные все болеют. И вы должны, ну, опять, это некая ответственность, которую вы берете на себя. Если вы берете питомца, то это должна быть санитарная книга медицинская. У вас должен быть уже свой ветеринар. Но вы все-таки эту котейку вы должны обслуживать. Вы должны понимать, что она тоже болеет. У него тоже есть сопли, простите, как и у вас. Но первое, с чего бы я начал, ну, наверное, фотографируйте своего питомца, да, как-то вот запечатлевайте, хотя, в принципе, это делается, иногда даже бывает очень много всего этого, но бывает так, что когда ничего не остается после питомца, кроме там ошейника или кроме там его миски, а вот когда вы, счастливые моменты, которые есть, еще что-либо, потому что когда питомец уйдет, и вы будете горевать, возможно, или скорее всего, эти фотографии, эти снимки вас будут определенно согревать. Потому что...
Слушай, ты знаешь, я с тобой поспорю, у нас вот сейчас есть собака Марти, да, это йоркширский терьер, маленькая собачка, очень такая, ну, короче, в полтора года мы его стерилизовали по необходимости, да, и он очень сильно изменился в характере, стал совсем таким, как кошка, да, все время лежит, спит, очень ласковый, пугливый, боязливый всего, хотя до этого бросался на собак алабаев размеров, да, вот он на алабая бросался прям, ему вообще было все равно, на кого бросаться, потому что ему, вот он отставил свою территорию, и у нас была кошка, Сара, ну вот, одновременно с этим, кошка это была моя, то есть я купил ее себе непосредственно, а собаку мы купили как бы сыну, но в итоге он стал моим, кошка была его, и у нас были фотки сделаны, тоже и Сара, и Марти отдельно, и у Тимура, у него там под стеклом на столе лежали фотки Марти и Сара, да, тоже, и когда вот Сара не стала с нами, то спустя несколько недель я заметил, случайно совершенно, да, что Тимур эту фотку убрал оттуда.
Ну, это тяжело, я согласен с тобой, но вот ты знаешь, опять, я понимаю, что вообще, когда человек переживает горе, у него, у каждого есть свои собственные оттенки. И я думаю, что ведь ну, во время горя, да, но вот потом человек начинает скучать. И вот когда человек начинает скучать, вот он скучает, ему хочется. И когда есть какие-то добрые где-то фотки, где-то там, я не знаю, ВКонтакте или в какой-то незапрещенной сети, вот, или запрещенной сети, ну, где-то ты можешь это посмотреть, это приносит, вот, ну, ну, вот эта фиксация радости, она приносит некое удовлетворение. Опять, ведь советы не могут быть какие рекомендации универсальными, для кого-то это подходит. Поэтому я и говорю, что было бы не здорово, если бы у вас были такие, ну, как такой альбомчик или такой небольшой архивчик, куда бы вы могли вернуться, когда вы заскучаете. Ну, я, например, я иногда скучаю по маме, я иногда возвращаюсь к этому фотоальбому, где у нас очень есть редкие снимки, есть видосы какие-то очень маленькие прям у меня в архиве, и ну, я ностальгирую. Я смотрю, и мне это приносит какое-то, ну, отдохновение, что ли, ну, приносит какое-то удовлетворение эти снимки. Да, я могу прослезиться, я могу поплакать. Ну, тот товарищ ушел, который написал комментарий, поэтому мы можем про слезы спокойно говорить. Вот. Но мне это приносит отдохновение. Поэтому я думаю, что это, ну, это одна из рекомендаций. Второй момент. Ну, если у вас есть животное, то, ну, как и за собой, смотрите за его здоровьем. Проверяйте вообще здоровье ваших животных. Какая-то есть симптоматика, то есть куча причин, почему он заболевает, чтобы вы ему помочь. Почему? Я об этом говорю, потому что чувство вины, оно, конечно, будет, никуда вы не денетесь от него, но чувство вины, может быть очень большая разница в этом. И поэтому, когда вы сделаете все возможное для своей собачки там, или своего кота, вы вовремя его отнесете, вы будете, ну, предпринимать определенные шаги, и у вас будет некая такая... как бы удовлетворенность в том, что вы сделали все для того, чтобы он, например, жил. А может быть, вы его и выходите, понимаете? Вот. Можно же было твою собачушку-то оставить, которая мышьяка где-то там наелась.
Не, она со мной сейчас, она здесь. Вот.
Нет, оставить в смысле вообще не лечить ее.
Ничего, в этом смысле?
В этом смысле, и пусть она там, ну, как-то природа сделает свое, да? И отдать ее на волю случая. Но я бы точно так не рекомендовал, потому что это ответственность. Берете собаку, берете котейку, все-таки нужно за ними ухаживать, нужно смотреть за их здоровьем.
Не, Марти для нас не то, что, знаешь, я бы сказал, что Марти для меня такой же член семьи, как была Гера, моя прошлая собака, да, овчарка. Гертруда фон Дельштамп она была по паспорту, если что.
Да, ну, вот какая фамилия тебе нужна? Подходит тебе, ну, кроме имени
Фандельштайн. Но Марти это на самом деле член нашей семьи, там, то есть он занимает огромное вот место в жизни каждого члена нашей семьи. И для Софии, и для Тимура, и для Фирузы это прямо, ну, то есть это прямо большое пространство в каждой жизни, в жизни каждого из нас это занимает животное.
Ну вот поэтому хотелось бы, чтобы это животное как можно дольше прожило. И чтобы вы провели счастливое это время, и чтобы вы, ну, сделали, ну, все возможное, если Мартин там заболел. Вот Мартин заболел, и мы же с тобой эфиры вели, и ты тут, и ты даже все рассказал, и про стул, и про что, и про все. И я же не фукал, не фикал. Я понимаю, что это некая такая боль, и нужно, чтобы надо тебе проговорить это, потому что это, ну, тяжело. Потому что ты тревожишься, ты не знаешь. Поэтому, конечно же, друзья дорогие, если, например, ваши друзья, ваши знакомые, ваши близкие, они переживают утрату, и они нуждаются в том, чтобы поговорить, рассказать, как они скучают, как им сложно, как им... Как вот... И не надо, пожалуйста, только не как-то подстебывать, простите за это слово, над ними. То есть, да ладно, что ты там, твоя собачонка там килограмм. Ну, такие вот вещи. Это, наоборот, очень будет сильно забивать людей, уничтожать людей и делать им, ну, больно. Это больно очень, когда человек вот говорит о своих чувствах, потому что чувств будет очень и очень много, и хотелось бы, чтобы чувства выходили, а не где-то там вот они, как вам сказать, там где-то бурлили, наносили такой ущерб и урон для человека.
У меня, знаешь, есть друг один, которого я очень сильно люблю и уважаю, но при этом он имеет такой уникальный смысл обесценивать. Я когда говорю, например, про своих детей, да, мы заболели там, или мы переживаем, то есть я немножко сливаюсь со своими детьми, да, в этой ситуации, я прекрасно понимаю. Или когда я говорю про животных, что мы заболели, да, у нас там такая проблема – он особенно остро реагирует на животных, он и на детей реагирует, что да это не мы заболели, это он заболел, да. А про животных, когда я говорю так же, он очень так остро реагирует и обесценивает. Я говорю, ты пойми, говорю, Коля, это мои животные, это часть нашей семьи, да. Вот мы не можем не реагировать на их там боль, на их страдания. И, а ты, говорю, меня обесцениваешь мои чувства к этим животным, там, по большому счету. А он-то максимально не понимает вообще. Для него животное, это животное. Просто это животное.
Ну, есть такие люди, которые обесценивают, они могут обесценивать абсолютно все. И, ну, возможно, у него не было животных, или у него может быть какая-то травма от животных. То есть тоже там надо разбираться, почему человек так себя ведет. Но вот по поводу... Сразу, как только говорят «мы», ну, понятно, это сразу... Я всегда людям удивляюсь, когда люди, не проведя какой-то анамнез, вообще не зная жизни, истории человека, вообще, что с ним произошло, может быть, собака вообще спасла человека от чего-то, может быть, человек там болел раком и появился питомец, человек выкарабкался благодаря этому питомцу, он прошел эту долину смертной тени. И поэтому он придает ему такое значение, говорит «мы». Потому что опять вот, ну, очень много штампирования, как вот штампов, да, когда мы же тут практически все через одного психолога, даже не через одного, а каждый из трех два точно психологи, и мы сразу «так, сепарация». Что это у вас, Владислав? Просто мужчина сепарации, какое «мы», как это вы? Вы не хотите отсоединить своего ребенка и так далее. Ну, я думаю, что человек, если здоровая личность, и если в семье все нормально, когда человек говорит «мы», и он... Это определен, может быть просто определенным акцентом данной ситуации, и ничего страшного в этом абсолютно нет. Понимаете, потому что вот за этой фразой «мы» ведь нужно же посмотреть, что там за ней стоит. Это просто может быть такое, ну, речевой оборот, и за ним вообще ничего не стоит, и в семье вообще все хорошо. А кто-то вот прицепляется к этой фразе «мы», и все, и начинает подозревать, и начинает искать какие-то там определенные деструкции, да, для того, чтобы это вменить тебе в неправедность, для того, чтобы тебя тюкать по голове.
Я, знаешь, я максимально, наоборот, стараюсь, вот, допустим, своего сына сепарировать от себя, вот, сына, 16-летнего сына, да, старше-то уже давно сам...
Может быть, уже не надо сепарировать.
И вот мы с ним были недавно у невролога, по его там, по его эпилепсии, буквально там на прошлой неделе, да, если не ошибаюсь. Ну вот, и мы с ним у врача, и я замечаю, что я говорю, у нас такое, у нас был первый приступ тогда-то, у нас был... Потом все начинают поправлять, нет, не у нас, у него. Ну, потом думаю, блин, а почему я должен это делать вообще? Ну, я говорю, как я говорю вообще, ну...
Не знаю, почему ты это должен делать, потому что приступы, которые у него происходят, и ты когда эти приступы видишь, и ты переживаешь за них, это... Приступ и у тебя, и у него.
Это у нас, да, потому что я помню, когда ему было 1.5 года, понимаешь, я спал с ним в обнимку, со шприцом в руке вообще.
Это у вас.
Да, что если у него начнется приступ, я ему вколол тут же вот это средство, чтобы у него приступ вот прошел. Вот я тебе отвечаю, вот я спал, его обнимая, чтобы чувствовать приступ, а в другой руке у меня был шприц готовый, наполненный.
А я тебе об этом и говорю, потому что это очень важный момент, потому что ребенок живет с тобой, да, и я думаю, что ты тоже, может быть, тебя где-то тюкали, и ты вот говоришь, надо сепарировать, его срочно сепарировать, это, то есть, знаешь, вот ты там обнаружил такую громадную пуповину, и ты вот это вот взял бензопилу «Дружбу» и быстрее срочно пилить эту пуповину, успокойтесь, мужчина, всему свое время, у тебя здоровое понимание себя, здоровое понимание сына, и само эта пуповина отсохнет, и само все придет в срок, понимаешь? Опять вот это отрезание в силу специфики ребенка. Есть дети, например, которые в 6-8 лет, там в 10, они уже могут сами зарабатывать. Потому что они, ну, они адаптивные очень дети, потому что, ну, вот они такие. А есть, например, да, например, ребенок, да, у которого может быть эпилепсия, у которого может быть СДВГ, у кого что-то может быть еще, может быть, у него там легкий аутизм, а ему, может быть, он в 20 лет только к этому созреет. И давай мы его начнем сепарировать в 14, давай мы еще вот добьем его. Мы уже перекинулись на другую тему. Но...
Да, давай я почитаю комментарии, да, чтобы не
перекинулись. Я думаю, что это очень важно сказать, потому что, к сожалению, это есть.
Я почитаю, Соня пишет, я пережила 4 смерти своих попугаев и хочу сказать, что это очень и очень больно. По сей день скучаю по ним и вспоминаю. Андрей, переживая смерть питомца, очень тяжело, они живые и разумные существа. Даже Аслица говорила, когда Бог дал ей эту способность. И он продолжает, этой весной я похоронил любимого члена семьи, своего кота Семена, плакал. И до сих пор вспоминать тяжело. Андрей продолжает тоже. У нас есть видео на память в папке, где все мои родные. Есть надежда, что они уходят к Богу. Они пропадают в землю безвестно. И Екатерина, у нас умер кот, сын очень сильно переживал.
Ну, это конечно же, маленькая или большая трагедия. Так или иначе, это все-таки трагедия, человек переживает. Человек переживает, и вот сейчас мы говорим о том, как человеку помочь в этом. Естественно, что это очень нелегко дается. И детям нелегко дается, если питомцы, они там спят вместе, едят вместе, играют вместе, гуляют вместе. Это столько времени ребенок проводит. Да? Он вырос, может быть, вместе с этой собакой. И он ценит эту собаку. И потом... Да ладно тебе, вот это вот такие фразы. Лучше, друзья, вообще ничего не говорите. Потому что дайте возможность и себе самому на чувство. Дайте возможность прострадать. Дайте эту возможность прожить это горе. Потому что его нужно пройти. Его невозможно, понимаете, как-то купировать. Вот как-то так его блокировать. Вот как вот делают блокаду боли. Да? Вот тебе тут обкололи. В общем, тебе тут вот, ты ничего не чувствуешь. Тебе там в зубах что-то шевыряется. А потом что-то все равно все начинаешь чувствовать. Вот не бывает такой блокады, которая вот раз, как будто ты выкинул, и все стало нормально. Поэтому и нужно проживать, и поэтому и нужно близким помогать, быть рядом, слушать таких людей, может быть, смотреть вместе с ними вот эти фотографии. И человек может иногда чушь какую-то нести, может быть, он жаловаться, может винить себя, ну, много может он с чего говорить. Но вот еще это разрешение на чувства, второй момент, такие люди обычно нуждаются в близких, но если... Ребенок очень сильно переживает. Родители, пожалуйста, не игнорируйте то, что ребенок переживает. Старайтесь, чтобы он один не оставался. Старайтесь с ним время проводить. Старайтесь разговаривать с ним. Старайтесь вспоминать какие-то очень хорошие моменты, которые были с питомцем. Как вместе купались. Как была первая поездка. Когда он был щенком и сделал 82 лужи, где вы вместе бегали за ним там, с совком или со шваброй. И вот, это, вот эти определенные воспоминания, они могут согревать ребенка, и он, эта вот боль, она как бы немножко будет не такой резкой, не такой болючей.
Комментарий есть еще один. Да ладно, тема, конечно, может быть и интересная кому-то, но у нас есть соседка, у нее 5 собак. На людей она вообще внимания никакого не обращает, живет только своими псинами.
Ну, понимаете, во-первых, когда есть такие феномены, когда у них там 5-10 собак, бывает 30 собак, понимаете, обычно такой симптоматикой или такими вещами страдают люди одинокие. То есть им становится жалко, и обычно это старые люди, пожилые люди. Ну, вы понимаете, что там не все так просто, да, в головном мозге что-то происходит. Ну, не знаю, где-то по телевидению, возможно, вы видели такие квартиры, где там по 30 кошек, там 50 собак, они там все гавкают, прыгают. В общем, там, там ужас, что творится. И поймите, что... Ну, 5 собак-то это еще как-то терпимо, я так думаю. Хотя это тоже... Хотя еще смотри, какие это собаки. Одно дело это овчарки, другое дело это кокер-спаниель.
И где они живут, в доме или в квартире?
Да, и где они живут, в доме или в квартире, понимаете? Потому что обычно это одинокие люди, у которых на которых родственники забили или которые остались без попечения. А куда? Вот у них семья появилась, они заботятся об этих собаках. И они выживают с этими собаками, понимаете? И поэтому мы, конечно, это доставляет нам неудобства. Эти собаки могут гавкать, и с ними надо гулять. Конечно, если человек пожилой, это будет пахнуть, потому что он не справляется со всем с этим. Но здесь, понимаете, здесь нужно как-то очень деликатно подходить к этому. Я понимаю, что это очень сложно. Хочется решить все и сразу, одномоментно. Но опять, у всего есть своя история, понимаете? И вот мы, да, обычно молодые, мы так очень легко, очень бросово рассуждаем. Обсуждаем о пожилых людях, у которых появляются какие-то свои интересные мультики в голове или какие-то привычки. Но я всегда говорю, не знаю, какие мультики будут у меня. И поэтому здесь нужно подходить с определенным пониманием. Ну, возможно, если вы там, это в подъезде происходит. Будете общаться с этой женщиной, как-то, возможно, убедите ее. Ну, я не знаю, конечно, это сложный достаточный процесс. Но я бы вот как-то так вот, знаете, жестко не относился к этим людям. Потому что у всего всегда есть причина. И чаще всего мы реагируем на основании своего опыта и на основании вообще абсолютного незнания. Потому что когда за человеком стоит определенная история, то ну, мы по-другому начинаем на это реагировать.
Угу. Еще один комментарий. Завели котенка, сын 8 лет начал таскать его с собой в постель и спал с ним. В какой-то момент, к сожалению, во сне его, сам того не желая, задавил, и он умер. Истерика, замкнулся в себе, ходит с чувством вины и буквально себя ненавидит, и даже бил себя несколько раз по голове.
А сколько мальчику лет?
8 лет, я сказал, 8 лет.
А, 8 уже большой мальчик. Ну, к сожалению, такие трагедии бывают, к сожалению. Ну, нужно обратиться к детскому психологу, если он себя бьет, чтобы здесь нужна, возможно, арт-терапия, нужно ребятенку помочь прожить это все, потому что, ну, обязательно найдите детского психолога хорошего, ну, опять, хорошего, да, и приведите, ну, сходите с ребятенком для того, чтобы он помог. Я думаю, что дети чувствуют вины, и вы, ведь, как вам сказать, ведь если вы любили этого котенка все вместе, то вы тоже чувствуете определенную, как вам сказать, ну, ребенок чувствует, что вы его вроде успокаиваете, но иногда ребенок вот как-то он какие-то что-то ловит, что ну, вы его тоже как будто вините в этом. И ему сложно, поэтому нужен сторонний человек, который ему как-то вот, ну поможет из этого выйти. И обычно вот такие моменты, как арт-терапия, как беседа, разговоры с ребятенком, когда ребенок будет что-то лепить, ребенок будет рисовать, объяснять, поплачет под руководством психолога, ну, в его присутствии, и он быстрее справится с этим, потому что иногда домашние не могут помочь, потому что ну, домашние тоже могут находиться вот в таком состоянии недоумения и в состоянии горя, вот, и они вроде успокаивают, но это успокоение, оно не работает.
Угу. Еще один комментарий от девушки. У меня подруга, у нее кот жил 17 лет. Когда он умер, она сделала из него чучело и поставила рядом с собой на полку. Смотрится жутко. Это вообще нормально?
Ну, хороший вопрос. Ну, не очень это нормально, потому что бывает такое патологическое привязывание к животному, когда человек очень сильно... 17 лет, вы понимаете, что 17 лет – это очень большой срок. Вы понимаете, да? Это ну, не то, что это полжизни, но это, там, условно говоря, четверть жизни. И если, например, там 17 лет был человек, 17 лет этот кот жил вместе, и кот иногда, понимаете, иногда вот питомец, он начинает заменять человека. И когда вот я знаю тоже такого одного человека, он...
Тоже чучело сделал?
Да, я сейчас до чучела дойду. Нет, он не сделал чучело. Он в своей жизни пережил предательство от близких людей. И завел себе кота. По-моему, у него майкун такой, что-то большой у него.
Майкун, да, очень большой кот. Ага.
Вот, такой кот. Кот-лошадь такая. И он с ним разговаривает, он ему жалуется, он ему что-то рассказывает и так далее. То есть вначале я там про антропоморфизм и говорил. Вот когда питомец награждается некой такой человечностью, и как бы он ну, его воспринимает как, ну, я не знаю, ну, как, вот как, ну, как человека, который вот, вот он все понимает, он наделяет его вот этими всеми качествами, которые есть. И естественно, что вот эта вот некая такая глубокая привычка к этому питомцу, она дает о себе знать. И человек, ну, не может его отпустить. Это, понимаете, вот есть же разные, ну, понятно, что есть разные истории, когда близкий человек уходит, да, но там не всем мумию делают из своего там близкого человека, который умер. Ну, например, одежду не отдают. Вот каждый раз открывает эту одежду, выкладывает ее, там, ставит фотографию, начинает плакать, рыдать. Это происходит годами и так далее. То есть, должен... То есть люди возвращаются к определенному какому-то, ну, не знаю, как это сказать, ну, не идолу, это что-то другое. Что напоминает, что дает им присутствие, что дает им присутствие, вот как будто присутствие этого питомца или этого человека, это, конечно, не очень здоровое поведение, не очень здоровое, и поэтому здесь вот надо помочь человеку похоронить, все-таки похоронить, отпустить этого кота, эту шкуру, вот, потому что, ну, я думаю, что там какое-то закольцевание произошло, Ну, так человек, не то, что он постепенно сходит с ума, но человек вот полностью закрепился вот на этом коте или на этой фигуре, он приходит к нему, это вот некая такая, даже, может быть, даже ритуальная вещь, потому что, может быть, ради хохмы это может быть сделано, я уж там не знаю, как опять, но я все-таки думаю, что не так. И поэтому здесь нужно все-таки помочь человеку не то, что избавиться, а все-таки расстаться вот с этими, с этой, не мумия, как сказать, с этой чучелом.
Чучело,
да. Да, потому что, ну да, у охотников тоже есть чучело, но там отношение немножко другое. Вот, а есть... Какое есть Квазимодо, какое есть произведение... Что-то, по-моему, у французских классиков, что-то какого-то классика есть, когда там уже она, женщина, умерла, а он ее все как-то к ней там возвращался, я не помню.
Не помню тоже. Слушай, я только вот читал недавно про одну народность в Юго-Восточной Азии, у которых такая традиция, у них умирает когда родственник, они его мумифицируют, и раз в год достают его из могилы.
Ой.
Сажают за стол, делают пир в честь него, фотографируются с ним, и потом до следующего года оставляют, ну, обратно. Серьезно, я даже фотографии видел.
Ну, слушай, ну, это элемент культуры, наверное, это всегда так было, и это как элемент культуры. Тут, ну, понятно, если мы не в этой культуре, нам очень это трудно воспринимать.
Ну, да, да.
Но это как элемент культуры, и я думаю, что там у них нет таких страданий и переживаний, о которых мы сейчас говорим с тобой. Ну, вот. Но ведь я бы так сказал, что если человек может не выйти из процесса горя, у него может начаться депрессия, у него могут быть какие-то деструкции пойти, и изменения в его поведении и так далее. Потому что вот он не отпускает, он не проживает, он настолько себя, например, загнобил своим чувством вины, он не хочет выходить оттуда никоим образом, и этот человек начинает, ну, он начинает психически страдать, и у него изменения начинаются, и поведение меняется, и ему уже нужен будет психиатр, поэтому есть и такие моменты. Поэтому мы и говорим, да, мы делаем такие передачи, мы говорим, обозначаем это, что да, это в жизни случается. И нужно об этом рассуждать, и нужно не то, чтобы прямо нужно, вот ты кота купил, и ты вот нужно сейчас вот все так, я кота купил, и я теперь это буду всегда вооружен, потому что к смерти нельзя подготовиться, мы тоже должны это знать. Потому что вот заранее, да, вот так, 22 июня, ровно в 4 часа, вот это должно произойти. Такого не бывает, ну, понятно, когда животное заболевает, это предположительно. Но все равно, чисто психологически, ну, если только, например, кот или кошка или собака очень долго болеют, вот когда они болеют, например, 6 месяцев, там, год может он болеть, там, на поддерживающей какой-то терапии, там, на системах постоянных, это дорогостоящее лечение, вот, и уже он вот еле-еле-еле, у нас у соседей была кошка, ей что-то вот они очень долго, она уже была старая, и соседка, девушка молодая, замужем, у них уже ребенок. И она выросла с этой кошкой, она прям маленькая была, и вот эта кошка состарилась, и она никак не может отпустить. И моя жена говорит, отпусти ее, пожалуйста, отпусти, ну дай кошке умереть. Она говорит, уже готова. Просто ты сейчас ее возвращаешь к жизни, и ты просто приносишь ей дополнительные страдания. И она мучается, и ты ее вот, ну, как бы, реанимируешь, там какие-то операции, какие-то что-то, ну, какие-то процедуры такие очень достаточно дорогостоящие делали с этой кошкой. И эта кошка, вот, она как-то чуть еле теплилась, но вот она страдала. Это же страдание, мне кажется, что вообще, когда человек... Ну, когда...
И ты, же человека, ты же человека будешь так реанимировать раз за разом?
Ну, не знаю, но если, например, ну, это вот то же самое, когда человек стоит на системе ИВЛ. Я не знаю, как у нас в законодательстве, кстати говоря, что-то вот сейчас не могу сказать точно, но если, например, через какой-то промежуток времени ему отключают ИВЛ, ну, чтобы какой-то жизни...
По желанию родственников, по разрешению родственников.
Да, по желанию родственников.
Это если у него уже смерть головного мозга, но он продолжает жить еще.
Ну вот, ну, понимаешь, да, то есть...
Хотя, знаешь, ты же, может быть, помнишь, генерал, как же его фамилия это звали? Ой, я не помню, мама моя его знала. Он 20 лет в коме пролежал в Советском Союзе. Вот мама моя его знала. Как же фамилия-то, господи, я не помню. 20 лет человек пролежал в коме, генерал армии. А потом пошел, да. 20 лет в коме пролежал. 20 лет его поддерживали в коме под ИВЛ.
Ну, это сложные такие рассуждения, но мы все-таки, слава тебе, Господи, не говорим не про людей.
Ну да, да. У меня подруга такая была в Москве, почему была? Она сейчас есть, у которой кот был, причем она была без мужа, но с сыном. Сын, к сожалению, был зацеперен и погиб в метро, упав между вагонами и в общем, короче. Ты же знаешь такие зацеперы, да, если они цепляются,
да, катаются? Которые на метро катаются, на электричках.
Да, вот у Ирки сын был 18 лет, который погиб, будучи 18-летним уже пацаном, будучи зацепером. А у нее был кот, который появился еще при сыне. И вот он заболел, не будучи старым котом. Это был такой кот среднего возраста. Она отдавала бешеные деньги на его лечение. И он даже писать не мог самостоятельно. Она его каждый день отводила на массаж. Ему делали массаж, чтобы он мог просто пописать хотя бы. Вот. И она тратила бешеные деньги на это. Я говорю, Ира, ну зачем? Вот к чему все это, да? Ты еще сын был жив, ты сына обделяешь деньгами, ты себя обделяешь деньгами. Ты, ну все, короче, и ты тратишь деньги, вот все деньги на кота своего тратишь. Ну, это же не серьезно, уже говорю я.
Ну, к сожалению, да. Но опять вот, если в вашей семье такие есть люди, они нуждаются в помощи квалифицированной, и два бесплатных телефона. Телефонных звонка есть на радио Теос.
Нет, две бесплатные сессии, не телефонные звонка, а сессии полноценные. А, да.
Спасибо, да, что ты добавил. Сессии. Полноценные сессии, поэтому вы проконсультируете, что вам дальше сделать. Потому что, к сожалению, когда сложная ситуация, когда у нее сын в таком состоянии, и она спасает кошку, потому что, ну, это очень сложная ситуация, и ей, правда, очень нужна помощь. Была, наверное, сейчас я не знаю, там, что с этим человеком стало. И поэтому здесь опять, вот, друзья мои, понимаете, когда человек остается в вакууме в определенном, и ведь понятно, что мы близкие люди, которые пытаемся как-то помочь, но мы не можем помочь, потому что мы близкие люди. Я не могу помочь, я не могу выступать как психолог для своих собственных детей, для своей собственной жены, родственников и друзей. Не могу. Потому что у меня все достаточно субъективно. Я их вижу совершенно по-другому. И я не могу выступать как профессионал. Я могу выступать только как отец, как муж там, или как родственник. И поэтому нужен человек, который вот будет с холодным рассудком, который будет видеть вот эту вот действительность и будет уже вести человека вот... именно в том направлении, в котором нужно, и который будет вытаскивать его оттуда, понимаете? Только Мюнхгаузен мог вытащить себя за волосы. Но мы не можем. И поэтому мы почему-то всегда, ну, как-то игнорируем эту помощь, которая извне. Но вот когда такие форс-мажоры происходят, вот такая помощь, она нужна. И даже просто поговорить с человеком и услышать от него какие-то, ну, понимаете, ну, какие-то, может быть, заезженные фразы, фразы, которые вы тоже повторяли. Вот часто же так бывает, когда родители говорят одно и то же, а пришел какой-то дяденька, который сказал то же самое, это сработало. Почему?
У меня с сыном, знаешь, вот сейчас я ему говорю по несколько раз одно и то же, вообще просто как с гуся вода. Потом приходит, значит, Фируза, жена моя, то же самое ему говорит. Ага.
Ага.
Ёшкин-матрёшкин. Да как это работает вообще?
Это работает, потому что это другой человек. Он уже, понимаете, вот... Когда мы живем определенное время, мы опять отходим от кошек, но простите меня, когда мы проживаем определенное время с человеком, то у нас уже есть очень устойчивая система восприятия. То есть мы уже знаем, о чем этот человек скажет, в какой манере он скажет, как он... И у нас уже есть как бы ответная реакция на все на это. Все. Мы уже, например, вот в этой области ничего от него нового... Ну, может быть, мы поставили запрет там, или как сказать, условно говоря, ну, пусть он проговорится там, еще что-либо. То есть, и поэтому ничего. Эффект новизны никто не отменял. И поэтому, когда мы видим что-то новое, когда мы видим вот вообще что-то, наша психика, она реагирует, она срабатывает, и человек начинает слышаться. И поэтому очень вот в таких ситуациях очень важен кто-то, кто поможет, кто придет, кто расскажет, кто увидит. Может быть, опять я говорю, это просто человек, который может поговорить. Поэтому, понимаете, иногда, когда вот там в купешках едут или где-то в вагоне едут, может быть, там бахнут по рюмашечке, и начинается разговор такой застольный. И этот разговор бывает очень сильно помогает, чем все...
Эффект попутчика.
Да, да, эффект попутчика, чем 1000 советов родственников. Потому что человек выговорился, он почему-то почувствовал, что его поняли, приняли, и он выдохнул. Вот это вот, может быть, непонимание, непринятие, всю боль, которая у него там скопилась.
Угу. Еще один комментарий. У деда в деревне жила корова, много лет жила, кормила его, поила молоком, родила много телят, потом в какой-то момент и пришлось ее зарезать. Дед после этого полгода был как сам не свой, похудел, исхудал, высох весь и прям почернел.
Ну, корова у меня у бабушки тоже была корова, ее звали Люба, вот она назвала ее в честь любимой снохи, и когда ее вывозили в мясокомбинат, это было что-то, моя бабушка, она очень сильно переживала и страдала. Вот о чем мы говорили немного выше, когда животное, вот понимаете, когда человек не встречает понимания и принятия, то человек нуждается в этом, вообще любой человек нуждается в принятии и в понимании. А когда таких людей нет, то появляется питомец. Корова, коза, не знаю, там, собака, кошка, кролик.
Ну, слушай, кто-то. Ну у коров еще у лошадей такие трогательные реснички на глазах.
Ну, вот. Ну там, да, глаза коровьи, они делают многое. И тем более, ну...
Помнишь, как у Есенина песня «Коровьи» такое стихотворение, если ты знаешь, не знаешь? Помню. Так называется песня «Коровьи».
Надо почитать. Песня о корове.
Да.
Естественно, что это же взаимосвязь происходит. А если корова, там, каждое утро ее доить надо, каждый вечер ее доить надо, кормить ее надо, телят от нее принимать и так далее. Эта связь получается очень достаточно, ну, мощная. И когда вот эта корова уходит, которая тебя любила, которая шла на твой голос, которая слушалась тебя, которая...
Домой сама возвращалась, пастбище.
Да, часто, которая слушала, да? Все твои жалобы на мужа, например, который тебя бьет. Там, мой дед был очень жестоким, да. И, конечно, корова, она стала гораздо... Она стала подругой, условно говоря. И вдруг подруга помирает. И вдруг вот эта вот подруга, вот этого мужчина, о котором мы сейчас прочитали, или кто там, вот, ну, близкий, как бы близкое существо, оно умерло. Конечно, это все, это очень серьезная трагедия. Ну,
причем не просто умерло, ее зарезали. Да, это две большие разницы.
Конечно.
Немножко, как говорят в Одессе, да, две большие разницы.
Хорошо. Ну что, друзья, у нас осталось чуть-чуть времени. Что можно порекомендовать, посоветовать? Ну, в принципе, в теле нашей программы много чем, о чем мы, ну, как и много говорили, и, может быть, и не очень много, но мы говорили, да. Если вы видите, что такой человек у вас есть где-то, ну, старайтесь быть рядом с ним, да. То есть, чтобы этот человек не чувствовал себя одиноким. Если в вашей жизни это произошло, ну, вы стараетесь выходить в люди. Вы не постарайтесь не концентрироваться на вашем горе. И вам нужна помощь. Вы должны это понять. Мне нужно поговорить. Мне нужна помощь. Вот. И идите туда, где вам помогут. Да, ищите этой помощи для того, чтобы выйти из этой такой неприятной ситуации.
Ну, иначе говоря, во-первых, не позволять себе обесценивать свои собственные чувства, не позволять другим обесценивать свои собственные чувства. И ни в коем случае не обесценивать чувства других людей по отношению к их домашним животным, потому что это, ну, моментально унижаете, оскорбляете, растаптываете самого человека таким образом.
Конечно.
Ну, или себя самого.
Да.
Да? Доканчивай.
Ну, я хотел сказать, что еще нужно постараться не давить. И все-таки человек, который помогает, он должен видеть этот прогресс. Возможно, вы, может быть, вы заведете дневник, где вы будете писать о своих грустях, о своих печалях и так далее. Вам нужно вот то, что у вас образовалось, вам нужно, чтобы вот это вот все вышло. Чтобы оно как-то постепенно через разговоры, через творчество, через прогулки, через сообщение с какими-то людьми, может быть, даже с психологом, это вышло наружу, чтобы вас это изнутри не съело.
Ну, кстати говоря, один мой однокашник, с которым я учился, я случайно набрел на его YouTube-канал недавно, не буду рекламировать его, но в любом случае он там рассказывает о своей жизни с кошкой. Он подобрал кошку на улице, и вот он записывает, как он с ней живет, как он ее подобрал, как он ее мыл и так далее. Друзья, ну, к сожалению, все, нам пора бежать, эфир закончился. Всем пока. Любите своих животных, любите друг друга и будьте счастливы. Это был Юрий Пожидаев.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.